Помните, мы с вами говорили об общем плане книги Второзакония?
The preamble is in chapter 1, verses 1 through 5.
Первые пять стихов первой главы — это преамбула.
And then you have this prologue, historical prologue, from chapters 1 through chapter 4.
Дальше, конец первой главы и до конца четвертой главы — это исторический пролог.
Chapters 1 to 3 are the history, and chapter 4 is the message.
Первая, третья главы — это история, четвертая глава — это проповедь. Теперь мы переходим к следующему основному разделу книги Второзакония. Я надеюсь, что вы обратили внимание на общий план книги и записали его для себя, потому что он обязательно будет на экзамене в конце недели.
Yeah, I don't know if you were listening or not. I didn't see much expression there.
Я не знаю, слушаете вы меня вообще или нет, а то какой-то реакции не было.
Now we're in the next major section of the book.
Следующий основной раздел книги.
And that's the stipulation section.
Это раздел, в котором излагаются условия завета.
This is a focus on what God expects of His chosen nation Israel.
Этот раздел посвящен тому, что Бог ожидает от своего избранного народа, от Израиля. От 5 главы и до 26 главы.
And that can be divided into two major parts.
Этот раздел можно разделить на две части.
Chapters 5 through 11 are the general stipulations.
С 5 по 11 главы — это общие условия.
And that's where we're going to spend the next couple of days.
Именно им мы посвятим следующие несколько дней.
And then chapters 12 through 26 are the specific stipulations.
С 12 главы до 26 это частные условия.
And we're not going to really carefully consider that section at all.
Этот раздел мы практически не будем разбирать совсем.
But we're here in chapter 5 at the beginning of the general stipulation section.
Мы же сейчас дошли до начала 5 главы, это начало общих условий завета.
And at the very first part of this general stipulation section, the Lord reminds God's people of the relationship they can have with their God.
И в первой части Бог напоминает своему народу о тех отношениях, которые у них могут быть.
And that relationship revolves around the Ten Commandments.
Эти отношения, отношения с Богом, строятся вокруг десяти заповедей.
In addition to the rest of the laws.
Вдобавок к остальным законам.
We'll talk more about that in a moment.
Через короткое время мы об этом еще поговорим.
So verses, let's look at chapter 5, verses 1 through 5.
Давайте рассмотрим пятую главу, первые пять стихов.
Where God Moses reminds God's people of this covenant that the Lord had made at Horeb, or Sinai.
Моисей напоминает Израилю о том завете, который Бог установил с ними на Хориве. Хорив — это синоним Синая.
He wants them to understand that this covenant made 40 years earlier is relevant to them in their day.
Моисей хочет, чтобы все израильтяне, которые его в тот момент слушали, поняли, что завет, установленный 40 лет назад, относится и к ним.
And he says this commands that occur in verse 1.
Он говорит о постановлениях или законах в первом стихе.
Notice it's hear, learn, and do.
Он дает несколько повелений. Слушай, выучи, старайся исполнять.
He wants them to pay attention so they can learn them, so they can obey them.
Иными словами, он хочет, чтобы Израиль внимательно его выслушал, выучил эти законы и исполнял их.
But I want you to notice with me the language of verses 2 and 3.
Обратите внимание на 2-3 стихи.
In your notes, I have point 2e that says the covenant made at Sinai had perpetual relevance for God's people.
Закон, который я установил, или завет, который я установил на Синае, по-прежнему относится к народу Божьему.
You might want to add here for the nation of Israel.
Пункт 2е, заключенный на Синае завет, имеет непреходящее значение. Вы можете добавить такие слова «для народа израильского».
And, you'll see why I want to add that.
И вы увидите, почему именно я добавил эти слова.
Because the Mosaic Covenant does not have perpetual relevance in the same fashion for Christians today.
Потому что Завет Моисеев не имеет непреходящего значения в таком же смысле, как для Израиля, для современных христиан.
We'll talk about that tonight.
Об этом мы будем говорить сегодня вечером.
Notice it says in verse 2 that the Lord our God made a covenant with us at Horeb.
Во втором стихе сказано: Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве.
And then it goes on in verse 3, it was not with our fathers that the Lord made this covenant, but with us.
И в третьем стихе Моисей говорит: не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами. Здесь сегодня все живы.
Who are the fathers that verse 3 is referring to?
О каких отцах говорит Моисей в третьем стихе?
Some might think it's the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob.
Некоторые могли бы сказать, что речь идет о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове.
But I think it has to refer to the ancestors who were alive at the time of the Sinai covenant.
Но я думаю, что речь идет на самом деле о тех предках, о предыдущем поколении, которые были живы во время заключения завета у горы Синай.
Which covenant is being reaffirmed, re-explained, re-presented by Moses in the book of Deuteronomy?
Какой завет воспроизводится, повторяется, утверждается Моисеем в Второзаконии?
Mosaic covenant.
Моисеев завет.
And so, because he's talking about the Mosaic covenant, I think our fathers have to refer to the ancestors that were alive 40 years earlier.
Поскольку он говорит о завете Моисеевом, я думаю, речь должна идти о тех отцах, которые были живы 40 лет назад.
Okay, then why does Moses say in verse 3, it was not made with our fathers, but it was made with us?
Почему же в третьем стихе Моисей говорит не с отцами нашими, но с нами?
And then he begins to again pile up the terms for emphasis in the end of verse 3.
И в конце третьего стиха он добавляет еще, как бы усиливает эту идею.
And this is how it occurs in Hebrew.
И вот как это звучит на еврейском.
With all of us.
Со всеми нами.
Here.
Здесь.
Alive.
Живыми.
Today.
Сегодня.
It's like he's trying to make it abundantly clear that this thing, using all those terms, is relevant to this audience camped on the plains of Moab.
Он хочет подчеркнуть, многократно повторяя вот такие вот слова, что этот завет относится к ним, к тем самым людям, которые сейчас расположились станом в долинах Моава.
How can he say it was not made with our fathers?
Как он может сказать, что этот завет был не с отцами заключен?
I mean, what happened at Sinai?
Что произошло на Синае?
That's where the covenant was established, right?
Именно там был заключен завет, не правда ли?
It was not with our fathers, but with us here alive today.
Он говорит не с отцами нашими, но с нами, с теми, которые сегодня живы.
I don't think he's contradicting what the Bible says.
Я думаю, что он не противоречит тому, что говорит Библия.
Have you ever heard of overstatement?
Может быть, вы слышали такой термин, как преувеличение?
Kind of hyperbole or exaggeration.
Гипербола, сознательное преувеличение.
He's trying to drive a point home.
Моисей хочет подчеркнуть какую-то мысль.
It's almost like you could add, it was not just with our fathers, but with us.
Можно было бы сказать это иначе. Не только с отцами нашими, но и с нами.
What problem is he trying to avoid?
Какую проблему он здесь пытается избежать?
Moses comes to this new generation of Israelites.
Моисей приходит к новому поколению израильтян.
Between those camped in the plains of Moab and Sinai are 40 years of history.
Между теми людьми, которые слышали, как завет заключался у горы Синай, и теми, которые здесь станом расположились на долинах Моава, 40 лет истории.
And about 38 of those years involves punishment for their rebellion.
И где-то 38 из этих лет – это наказание за их мятеж против Бога. Он хочет, чтобы его новая аудитория поняла, что эти слова предназначены не только для тех стариков, которые умерли в пустыне. Наступил новый день. Мы новое поколение, мы представляем собой новое поколение израильтян.
It's not really relevant to us.
это к нам не относится. Моисей говорит, что тот завет, который заключен на горе Синай, имеет непосредственное отношение к тем израильтянам, которые сейчас живы. И в свете этого завета они несут ответственность перед Богом. Таким образом, завет никогда не относился к прошлому.
Это было всегда что-то, что было релевантно для каждой следующей поколения израильтян.
Он всегда сохранял свое значение для каждого нового поколения израильтян. И дальше говорится о том, как Бог явился Моисею лицом к лицу. Это было прямое откровение от Бога, когда Бог давал Моисею 10 заповедей.
И потом я хочу посмотреть на The Ten Commandments themselves, starting at verse 6.
И теперь, начиная с 6 стиха, мы рассмотрим сами 10 заповедей.
And let me just show you something I'll show you tonight, just a little chart that communicates the role of the Ten Commandments in the law.
Я покажу вам небольшую табличку, которая иллюстрирует роль 10 заповедей в законе. И я буду показывать ее также сегодня вечером. Можно включить проектор?
While they're turning that on, just keep in mind that this chapter 5 is beginning the stipulation section where God gives His instructions to His people.
Пока включается проектор, я скажу еще несколько слов. Этими словами открывается раздел, посвященный изложению условий Завета.
He's already surveyed the history of His relationship with the people from Sinai to the present encampment of the plains of Moab.
Моисей уже рассмотрел историю взаимоотношений израильского народа с Богом от выхода из Египта и до их расположения в долинах Моава.
And he preached the message in chapter 4, calling them to worship God wholeheartedly because of the kind of a God He is.
И в 4 главе он уже призвал израильтян поклоняться Господу всем сердцем, поскольку Бог обладает такими качествами. И начиная с 5 главы, он перечисляет, повторяет 10 заповедей. Я объясню теперь эту схему.
Do the Ten Commandments come across to New Testament Christians while the rest of the Mosaic Law does not?
Что можно сказать о 10 заповедях? Относятся ли 10 заповедей к христианам, в то время как остальная часть закона Моисеева к ним не относится?
And we're going to talk more about that issue tonight.
И вечером мы будем подробнее об этом говорить.
But this circle here in the middle, the red circle, is the Ten Commandments.
Красный кружок в середине этого круга представляет собой 10 заповедей.
And the larger circle involves the whole Mosaic Law.
А большой круг включает весь закон Моисеев.
One way of understanding the law is that the Ten Commandments are required of New Testament believers.
Есть такое мнение, что 10 заповедей относятся к новозаветным верующим.
But that the whole Mosaic Law with all of its sacrificial rules and clean and unclean food rules don't come across to the New Testament believer.
В то время как остальная часть закона Моисеева со всеми постановлениями о жертвах, чистоте и нечистоте не относятся к новозаветным верующим.
We'll talk more about that tonight, but I would say no, that's not how it works.
Вечером мы об этом подробнее поговорим, но уже сейчас я хотел бы сказать, что нет, это не так.
In this second circle, the dotted line circle in the middle again is showing the Ten Commandments.
Второй круг на этой схеме, в серединке кружочек маленький, обведенный пунктирной линией, также показывает 10 заповедей.
It is an integral, important part of the Mosaic Law.
10 заповедей представляют собой неотъемлемую часть закона Моисеева.
It is not really set off as something totally distinct from the rest of the Mosaic Law.
10 заповедей – это не что-то отдельное от закона Моисеева.
So it isn't a piece you can pull out of the Mosaic Law and apply someplace else.
Таким образом, это не просто какая-то часть, которую можно безболезненно вырвать из закона Моисеева и применить ее к чему-то другому.
But I'd suggest to you that the Ten Commandments does represent and serve as the heart of the Mosaic Law.
Я хотел бы сказать, что 10 заповедей представляют собой суть и центр закона Моисеева.
The Ten Commandments sometimes explicitly and sometimes very, very implicitly impact all the Mosaic Law.
10 заповедей иногда явно, а иногда косвенно, неявно влияют на весь остальной закон.
These arrows going out from the Ten Commandments are trying to show the fact of the influence of the Ten Commandments as seen throughout the Mosaic Law.
Этими стрелками показано, что 10 заповедей влияют на весь закон Моисеев.
And so it's part of an important part of the Mosaic Law.
Таким образом, 10 заповедей это важная составная часть закона.
It isn't a separate piece.
Это не что-то отдельное.
And the influence of the Ten Commandments is seen in the rest of the Mosaic Law being an application of a further development of the Ten Commandments.
И остальная часть закона Моисеева, все остальные постановления, это объяснение, применение и дальнейшее развитие 10 заповедей.
The Ten Commandments has a unique role in our minds and the life of Israel. It's true.
10 заповедей действительно играют особую роль и в нашем сознании, и в сознании народа иудейского. Это так.
The Ten Commandments were written on stone tablets with the very finger of God.
10 заповедей были записаны на каменных скрижалях перстом Божьим.
So they have a unique status that's understandable.
Они, конечно же, имеют уникальный статус, это понятно.
But they must be understood as an important part of the Mosaic Law.
Но их необходимо понимать как важную часть закона Моисеева.
They have a unique status because they're so brief and so far-reaching in importance.
Они имеют уникальный статус, потому что они очень краткие, однако их влияние простирается очень далеко.
But the values of the Ten Commandments are found throughout the rest of the Mosaic Law.
Ценности, отраженные в 10 заповедях, можно найти во всем остальном законе Моисеевом.
And we'll come back to this tonight.
И мы к этому вечером вернемся.
Questions about that concept?
Есть ли вопросы об этой идее?
Not about whether the law is for a believer today. We're going to talk about that tonight.
Только не задавайте, пожалуйста, вопросов о том, относится ли закон к христианам. Об этом мы будем говорить вечером.
But that the Ten Commandments are a fundamental part of the Mosaic Law and is the heart of the Mosaic Law.
О том, что 10 заповедей — это фундаментальная часть закона Моисеева и сердце и центр закона Моисеева. Есть вопросы?
And the rest of the detailed Mosaic laws are developments of, applications of that, those Ten Commandments.
Остальная часть закона Моисеева — это развитие и применение 10 заповедей.
Okay. Before we look at the Ten Commandments, you have a little chart here in your notes, and again, mine's in English. But it shows you what I'm talking about.
Прежде чем мы будем разбирать сами 10 заповедей, у вас есть небольшая такая схема. Правда, на экране она на английском. Okay. На странице 31.
I just want you to understand that in the Old Testament law, you have two kinds of laws by the way they're formed or put together.
В ветхозаветном законе есть два основных типа законов. На самом деле их даже больше, их четыре, но здесь я кое-какие объединил.
On the right side of this chart you have what's called apodictic law.
С правой стороны так называемый конституционный закон.
Those are the Ten Commandments.
Это 10 заповедей.
They're in the second person. You must not, you must not, or you must.
Они во втором лице. Ты должен или ты не должен.
And they're a general statement of a principle.
Это общие повеления, это общие принципы.
No qualifications.
Никаких уточнений, никаких оговорок.
It doesn't say what'll happen if you don't do it.
В таком типе законов не оговариваются последствия невыполнения.
But outside of the Ten Commandments, Exodus 20, Deuteronomy 5, and maybe Leviticus 26, most of the laws are like the second half, the left side, of the chart.
А помимо десяти заповедей, это Исход, 20 глава и 5 глава Второзакония, ну и, может быть, еще помимо некоторых заповедей в 26 главе книги Левит, остальная часть законов, большая часть законов, относится к левой стороне этой схемы.
It's called case law.
Называется казуистический закон.
It's like based on circumstances or certain situations.
Это закон, основанный на определенных условиях, ситуациях, обстоятельствах.
I gave you an example at the bottom of that left side.
Внизу есть пример.
Notice that you have the circumstance and then the legislation.
Заметьте, что сначала названы условия, какие-то обстоятельства, а дальше повеление.
The if is the case, the circumstance, the situation.
Если так обозначаются условия, если произойдет вот это вот.
So if there is a poor man among your brothers in any of the towns of the land that the Lord your God is giving you, that's the case.
Если будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, вот ситуация.
So what's the legislation?
Какое же повеление?
Don't be hard-hearted or tight-fisted toward your poor brother, but be open-handed and freely lend him whatever he needs.
Не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде.
And so the case law addresses circumstances and brings a legislation or a law to bear in light of that circumstance.
Таким образом, казуистический закон рассматривает определенные обстоятельства и показывает, как нужно поступать в этих условиях.
We're not going to look at many case laws in the book of Deuteronomy.
Мы не будем уделять много внимания изучению казуистических законов.
But I want to mention something to you to make sure you don't misunderstand these laws.
Но мне хотелось бы кое-что упомянуть, чтобы не сложилось неправильного понимания.
You want to be careful to sort out what the circumstance or the case is and what the legislation is.
Обязательно нужно различать обстоятельства и повеление.
Whatever circumstance or situation is being addressed is not necessarily being endorsed or mandated by the Mosaic law.
Если описывается какая-то ситуация, это не означает, что это обязательно требуется законом Моисеевым.
It's just dealing with a circumstance as part of life in Israel.
Это просто разбираются какие-то обстоятельства, часть, то, что относится к жизни в Израиле.
Like in this case, it's not saying that it's a good thing there are poor people among your brothers in the towns of the land that God has given you.
Иными словами, если вы посмотрите на этот пример, если будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, это не означает, что хорошо, что у тебя будут нищие. Это не означает, что закон Моисеев принимает и признает это как нормальный факт.
It doesn't mean that God's people need to make sure there are poor people around so they can keep this law.
Это не значит, что вот это условие является повелением, да? Это не повеление, а условие. Это не значит, что израильтяне должны обеспечить наличие нищих у себя в стране.
The legislation is found in the second half of the law.
А повеление во второй половинке содержится.
And there are other situations that are more problematic if you're going to take the circumstances being mandated by God.
Есть другие ситуации, когда иногда возникают путаница и неправильные выводы, неправильное применение, когда берется обстоятельство, вот эта вот часть заповедей, которая начинается с «если», и превращается в заповедь, в повеление или в разрешение, что вот, ну, делайте так, вот так вот пусть будет.
I'll give you an example.
Приведу пример.
If there's a man who has two wives,
если у человека две жены,
and he wants to give his inheritance to the second-born son, the son of the loved wife.
И он хочет отдать свое наследство второму сыну, родившемуся вторым сыну любимой жены.
He can't do that. He has to give the inheritance to the first-born son, the son of the unloved wife.
Он не может этого сделать и должен отдать наследство первому сыну, перворожденному сыну нелюбимой жены.
That law is not mandating, endorsing, encouraging polygamy.
Этот закон не означает, что нужно одобрять многоженство.
It's addressing a situation that was found in the life of Israel.
Это закон, адресованный к какой-то конкретной ситуации, которая присутствовала в Израиле.
So with case law, it's important to understand what's part of the circumstance or the case, and what is the legislation.
Таким образом, в случае с казуистическими законами важно различать, где описание ситуации, а где само повеление. Я надеюсь, что сегодня и завтра мы сможем с вами сделать следующее.
We'll see how time goes tonight.
Мы посмотрим, как у нас со временем будет.
In the notes that I have that are going to be given out tonight, that are part of the notes we have here, I'm going to focus on is the Mosaic law required of New Testament Christians today.
Вечером на семинаре я раздам конспекты, и эта часть, эти конспекты, те странички, которые я раздам, будут взяты из ваших основных учебных конспектов. Они будут посвящены объяснению того, относится ли закон Моисеев к современным христианам. И я постараюсь вечером сегодня успеть пройти первый раздел этой темы.
The second section deals with how do I preach or teach legal literature laws.
А второй раздел, связанный с этой темой, это как проповедовать или преподавать по книгам закона или отрывкам, связанным с законом.
If I have time to cover that tonight, great.
Если вечером у меня будет на это время, то хорошо.
But if not, I'll try to cover it here in the morning.
Если нет, то завтра утром я постараюсь об этом сказать.
Because that's more relevant to you men as teachers and preachers of the word.
Потому что это больше имеет отношение к вам, как проповедникам, преподавателям Слова Божьего.
So we'll see how it goes tonight and to determine what we do tomorrow.
Итак, мы посмотрим, как сегодня вечером у нас пойдет, сколько мы успеем пройти, и тогда будет видно, что мы будем разбирать завтра. Мне хотелось бы, чтобы вы с самого начала понимали, что в Второзаконе есть два основных типа законов. Десять заповедей — это так называемый конституционный закон.
И большинство законов в Пентатуке — это казуистика или кейс-закон.
И большая часть законов в Второзаконии — это казуистический закон, закон, построенный на ситуации, ситуативный, можно сказать. Следующие несколько страниц мы перелистнем. Откройте страницу 38-ю.
The notes we just skipped over are what we'll talk about tonight.
Несколько страниц, которые мы сейчас перелистнули, это тема нашего вечернего семинара.
So first of all, look at the preamble of the Ten Commandments, in verse 6.
Сначала посмотрите на преамбулу десяти заповедей, это шестой стих.
We can blank this out for now if you want.
А если хотите, можно выключить проектор.
In verse 6, he says, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.
В шестом стихе сказано, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
So he is the one who chose Israel to be a special people.
Итак, Бог показывает, что Израиль — это особый народ его.
I'm the Lord your God.
Я Господь Бог твой.
And he delivered them from slavery in Egypt.
И что он избавил их из египетского рабства.
He's their divine deliverer.
Он избавитель.
And so it's important to understand that Moses and God anchor the Ten Commandments in the context of a long-term relationship.
Очень важно понять, что Моисей, ну и Бог, закрепляют 10 заповедей в контексте или привязывают 10 заповедей к контексту длительных отношений.
So when God requires these things of his people, he wants them to understand they're required in the context of a loving, intimate relationship with Yahweh.
Давая эти заповеди, Моисей хочет, чтобы люди поняли, что это требование для того, чтобы поддерживать длительные отношения с Яхве.
And whenever I teach about the Ten Commandments or about God's requirements, I want to make sure people understand that these requirements come in the context of a loving and intimate relationship.
Когда я преподаю по десяти заповедям или вообще по другим требованиям Слова Божьего, я обязательно стараюсь подчеркнуть и стараюсь убедиться в том, что люди понимают, что эти требования, эти заповеди необходимы для того, чтобы поддерживать длительные отношения, отношения любви с Господом.
The Lord doesn't demand these things of total strangers.
Господь не требует этого от совершенно чужих Ему людей.
No, He demands them of people in whom He has already invested eternal blessings.
Нет, Он эти требования предъявляет к людям, которым Он уже дал вечные благословения.
And so He has the ability to ask of them for their allegiance because He's their deliverer and their elector, the one who chose them.
Он имеет право требовать от них преданности, потому что Он их избавитель, и Он тот, кто избрал их себе в народ.
Okay, once we recognize that there's this preamble that builds on the relationship God has with His people, we can look at the commandments themselves.
Итак, поняв, что это преамбула, и что она задает тон, задает контекст десяти заповедям, контекст длительных отношений любви с Яхве, мы можем перейти к самим заповедям.
So we come to 2E, the stipulations themselves.
Мы переходим к следующему пункту, 2E, это сами условия.
And a commentator named Chris Wright made this following observation.
Один комментатор по имени Крис Райт сделал следующее наблюдение.
He says that the Ten Commandments identify a system of values that goes from God, society, family, life, sex, then property.
Сделал такое наблюдение, что 10 заповедей устанавливают систему ценностей, отражающих Божьи приоритеты для жизни человека.
And it's interesting, he points out that modern society turns that set of values upside down.
Эта система ценностей или система приоритетов такая: Бог, общество, семья, жизнь, секс, имущество. И замечает, что современное общество перевернуло эту шкалу ценностей с ног на голову.
It's sad how the world turns God's values upside down.
Из этого видно, что весь мир переворачивает Божьи ценности с ног на голову.
And notice how the Ten Commandments can be divided into those that are more vertical in orientation and those that are more horizontal in orientation.
10 заповедей можно разделить на две таких категории: те, которые отражают вертикальное измерение завета, и те, которые отражают горизонтальное измерение.
Now that's a logical distinction that's not found in the text to say these are two separate categories.
Это логическое деление. В тексте мы его не найдем. Нельзя сказать, что это две различные категории заповедей.
They're all things that have to do with a person's relationship with God.
В принципе, все заповеди относятся к отношениям человека с Богом.
But some more directly impact their relationship with the Lord, and others more directly impact their relationship with people.
Однако некоторые заповеди более непосредственно относятся к отношениям с самим Богом, а некоторые ближе стоят к отношениям с людьми.
Now, in the next several pages for the Ten Commandments, I've kind of left my outlining system altogether.
А на следующих нескольких страницах я отказался от системы обозначения пунктов.
In order to be able to fill the page from right to left, I just give each commandment and then start a new set of outlines for each commandment just to be able to have less pages taken up.
Чтобы сэкономить место и бумагу, я, чтобы печатать текст на всей шире, по всей ширине страницы, я отказался от нумерации заповедей, и в каждой заповеди, если это нужно, даю свои пункты, начиная пункты сначала.
So the whole outlining point that precedes and follows the Ten Commandments stands. It still exists. What I'm trying to say is,
I understand. Okay. Пункты плана продолжатся дальше, вот после этих страниц, на которых разбираются 10 заповедей. То есть это как бы единая система нумерации пунктов сохранится, а здесь она просто прерывается на тех страницах, когда 10 заповедей разбираются.
So just to save space, I've forgotten about that outlining just to focus on the Ten Commandments in the next 10 or 15 pages.
Ради экономии места на следующих 10-15 страницах я прервал систему нумерации пунктов, а дальше она продолжится.
Now you might wonder, if I believe that the Mosaic Covenant really isn't something I have to keep today, why in the world would I bother understanding the Ten Commandments?
Вы можете задаться таким вопросом: если я считаю, что закон Моисеев не относится к современным верующим, то зачем вообще стараться понимать 10 заповедей?
First of all, it helps me understand what God asked of Israel, an important part of the Bible.
Во-первых, это помогает мне понять, что Бог требовал от Израиля в важной части Священного Писания.
Second, it's a revelation of who God is.
Во-вторых, это служит откровением Божьего характера. Каков Бог?
What he asks of his people is a revelation of his character.
То, чего он требует от своего народа, является откровением о его характере.
And third, 9 of the 10 commandments are reaffirmed in some fashion in the New Testament.
И в-третьих, 9 из 10 заповедей в той или иной форме повторены в Новом Завете.
So it's helpful to understand what they meant in the Old Testament first.
Поэтому очень полезно будет понять, что они в первую очередь означали в Ветхом Завете.
Okay, the first commandment is found in verse 7 of chapter 5.
Первая заповедь записана в 7 стихе 5 главы.
You must not have any other gods before me.
Да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
This is a way, the way it's written in Hebrew is to describe a relationship again.
В еврейском языке это означает отношения, указывает на отношения.
Literally, it says, there will not be other gods for you.
Буквально сказано, не будет для тебя других богов.
Just let me help you understand that in Hebrew, there's no direct way of saying, I have a wife.
В еврейском невозможно сказать напрямую, скажем, я имею жену, или у меня есть жена. Больше похоже, как мы по-русски говорим, есть жена, только мы говорим у меня, если более буквально в еврейском, для меня. Кто из здесь присутствующих еще не женат? Для вас, братья, нет жены для вас.
Like forever?
For now.
Сейчас. Не то, что вообще.
In Hebrew, that's a way of talking about relationship.
В еврейском такая конструкция указывает на наличие отношений.
And even possession.
Или даже на обладание.
There is a wife to me, I have a wife.
Есть жена для меня, это значит, что у меня есть жена, да, я имею жену.
There is no wife to you, you don't have a wife.
Нет жены для вас, у вас нет жены.
What it says here, there are no other gods for you.
В еврейском сказано буквально, нет или не будет для тебя иных богов.
He's saying, you must not have any other gods besides me.
Иными словами, у тебя да не будет иных богов или не имей иных богов, кроме меня.
It's a way of talking about relationship.
Это указывает на отношения.
So there will be no other gods. You must not have other gods besides me.
У тебя не должно быть других богов, кроме меня.
Now, when he talks about other gods here, is he saying that there are other gods that actually exist that you can't have?
Значит ли это, что Бог допускает наличие других богов, которые существовали бы, но с которыми просто нельзя вступать в отношения?
Like if I said to you guys who are married, there are no other wives for you.
Ну, например, если бы я женатым сказал, у вас нет других жен.
There are other women out there.
Или да не будет у вас других жен. Есть другие женщины.
And in some cultures you can marry more than one wife.
И в некоторых культурах разрешается иметь нескольких жен.
And so to say there are no other wives for you isn't denying their existence.
Так что если я скажу, что да не будет у вас или нет других жен для вас, я не отрицаю существование других женщин.
And so by saying this is Moses granting the existence of other gods,
так вот, говоря так, допускает ли Моисей существование иных богов?
I would say no.
Я бы сказал нет.
I think what Moses is doing here is he's working with what was understood in the marketplace of ideas around him.
Я думаю, что Моисей просто оперирует в рамках того контекста, культурного, исторического контекста, в котором он жил.
The pagan nations around Israel worshipped other gods.
Языческие народы, окружавшие Израиль, поклонялись иным богам.
People in Israel were aware of the belief in other gods.
И израильтянам было прекрасно известно, что другие верят в существование иных богов.
But Israel was prohibited from having other gods as rivals to Yahweh.
Но Израилю запрещалось иметь иных богов, соперников Яхве.
There, even if in the thoughts of people there were other gods, there were no other gods for Israel.
Даже если в мыслях люди могли бы допускать существование иных богов, кто-то, для Израиля иных богов не должно было быть.
So he's not granting their existence.
Таким образом, этими словами Моисей не допускает их существование, не то чтобы относится легко к этому.
He's saying in a world that has the worship of multiple gods all around you, that is not an option for you.
Он говорит, вот в этом мире, в котором так многие люди поклоняются иным богам, для вас это не вариант. И отчасти это основано на том, что было сказано в 4 главе. Какому богу служит Израиль? Несравненному богу, у которого нет соперников, нет равных.
Он один и единственный истинный бог.
Он один, единственный, истинный Бог.
So the northern gods besides me.
Итак, нет иных богов, кроме меня.
Now, I want you to understand that this statement, there must be no other gods, or there are no other gods for you besides me, is not simply a philosophical statement that there's only one true God.
Необходимо понять, что эта заповедь представляет собой не просто философское утверждение о том, что есть лишь один истинный Бог.
It isn't simply saying there are no other gods in the world besides Yahweh, even though that's true.
Она не просто отрицает наличие иных богов, кроме Яхвы, хотя это так.
It isn't addressing the issue of polytheism in theory.
Она не просто касается вопроса политеизма в теории, в теоретической плоскости.
It's denying the legitimacy of worshiping other gods for Israel.
Эта заповедь отрицает возможность поклонения иным богам для Израиля.
It's kind of like what it is for us as men who are married.
Примерно точно так же и для нас, женатых.
There may be other ladies out there.
Можно сказать, могут быть и другие женщины вокруг нас.
But there are no other ladies for you.
Но для вас нет других женщин.
You need to focus on the one wife God has given you.
Фокусируйте свое внимание на той жене, единственной, которую Бог вам дал.
So the primary point isn't the fact there's one God instead of many, even though that's true.
Итак, главная идея здесь не в том, что есть лишь один Бог, а не много, хотя это действительно так, мы с этим согласны.
The primary point is relationship.
А главная идея состоит в отношениях.
There's one God for you.
Для вас один Бог.
You have to understand, again, this is against the, to be understood against the backdrop of this covenant relationship Yahweh enjoys with his people.
Это необходимо понимать в контексте отношений завета между Израилем и Богом.
It's to guard the exclusivity of Israel's relationship of and worship of Yahweh.
Эта заповедь охраняет уникальность отношений Израиля с Богом, исключительность отношения Израиля с Богом.
It doesn't just say that he is the only God, but he's the only God for Israel.
Не просто сказано, что он единственный Бог, а подчеркивается что-то более личное, более глубокое. Он единственный Бог для Израиля. А значит, ответом на эту заповедь должна быть не просто вера в существование одного Бога, а преданность Яхве. Давайте подумаем о том, какое значение эта заповедь имела для той конкретной ситуации израильского народа во Второзаконии.
And I have an extended quote in the notes that explain this, but let me just summarize the idea.
И в конспектах у вас приводится довольно пространная цитата из Крейги, но я объясню вам эту идею покороче.
God's people are going to go into the land of Canaan.
Божий народ придет в Ханаан.
And the Canaanites practice the worship of the god Baal.
А хананеи поклоняются богу Ваалу.
And there was a fertility religion.
Это религия плодородия.
The god Baal was the god of storm, thunder, and rain, fertility.
Бог Ваал был богом бури, грома и дождя, а значит плодородия.
And so their goal as worshippers was to provoke the god Baal to give fertility to their land, to their families, to their flocks and their herds.
Цель сторонников этого культа, культа Ваала, была в том, чтобы побудить Ваала послать плодородие их стадам, их семьям, их земле.
And how would they do that?
И как они это сделают?
Well, they had temples to Baal and Asherah scattered throughout the land of Canaan.
Они устанавливали храмы в честь Ваала и Астарты во всей земле, в Ханаане.
And there were male and female temple prostitutes who would work at those temples.
И были также храмовые проститутки, причем и мужчины, и женщины, которые работали в этих храмах Ваала.
So the worshipper of the god Baal could go to one of those locations and have sexual relations with one of those temple prostitutes in the name of religion.
И сторонник культа Ваала, приверженец культа Ваала, мог пойти в храм и вступить в сношение с любой из этих храмовых проституток во имя религии.
And by being involved in the act of fertility, sexual relations, they were supposed to be provoking the god Baal to do that for them.
И вступая в такие отношения, они якобы побуждали Ваала к тому, чтобы он посылал им плодородие.
It was a form of what's called sympathetic magic.
Это так называемая симпатическая магия.
By being involved in the act of fertility, you provoke fertility.
Если ты участвуешь в акте, связанном с оплодотворением, то ты побуждаешь якобы магическими вот такими чарами Бога к плодородию.
And in that kind of a world, who is telling who what to do?
В таком мире кто кому диктует, что делать?
Well, the worshipper is provoking the god to act.
Адепты этого культа побуждают Бога к действиям.
Okay, that's the world God's people are going to go into.
Вот в какой мир должны были войти израильтяне.
And what has God said to his people?
А что Бог сказал своему народу?
He said to them, you need to believe that I will bless your land with abundance.
Он говорил им, вы должны верить, что я благословлю вашу землю плодородием, изобилием.
And Israel's a land that doesn't get a whole lot of rain.
В Израиле не так много дождя.
Very few rivers.
Очень мало рек.
The productivity of the crops in Israel are totally dependent on rain at the right time.
Продуктивность земли и растений в Израиле целиком зависит от того, чтобы в определенное время выпали осадки.
So God says you need to trust me that I'm going to give you abundance.
И Бог говорит, вы должны верить, что я пошлю вам изобилие.
Plant your fields, work hard at your farming, but believe that I'm going to take care of that.
Сажайте семена, обрабатывайте землю, верьте, что я позабочусь о плодородии.
You've got to leave it in my hands.
Оставьте это в моих руках.
How many of us are very good at leaving things in God's hands?
У кого из нас хорошо получается все предоставлять Богу, все оставлять в Его руках?
Most of us like to be involved.
Большинство из нас боятся ослабить свою хватку.
How can I make this happen?
Как добиться того, чтобы вот это произошло?
How can I make sure it takes place?
Как убедиться в том, что случится вот именно это, а не другое?
God's people are supposed to depend on God totally to be able to do this.
Однако Божий народ должен был положиться полностью и целиком на Бога.
And they're going to go into a culture and an environment where they're given over to the idea of provoking God into bringing fertility.
И они войдут в такую культуру, где полностью люди на себя полагаются, что они побудят Бога к каким-то действиям.
Where there's something they can do to try to make it happen.
Что они своими действиями, своими ритуальными какими-то поступками, актами заставят Бога что-то сделать.
Do you think that might be tempting?
Как вы думаете, у израильтян могло возникнуть искушение поддаться этим соблазнам? И может быть даже не по одной причине, а по разным причинам. И Господь говорит израильскому народу, который готовится вступить вот в такую атмосферу, в такую среду, у тебя не должно быть иных богов, кроме меня.
You must have an exclusive relationship with God.
У вас должно быть эксклюзивное, исключительное отношение с Богом.
Nothing should crowd him out.
Ничто не должно вытеснять Бога или занимать Его место в этой жизни.
Nothing and no one should come before Him.
Ничто и никто не должен стоять перед Ним.
The same is true for us today.
То же самое относится и к нам.
There must not be any other gods for you besides me, the Lord says.
Говорит, у тебя или для тебя не должно быть никаких иных богов, кроме меня.
Первую заповедь.
Let's go ahead and look at the second commandment.
Давайте двинемся дальше, рассмотрим вторую заповедь.
Now remember, the first commandment dealt with the fact that Israel had only one God they were to worship.
Как вы помните, в первой заповеди говорилось, что в Израиле должен быть только один Бог, которому они будут поклоняться.
So God was the only one they could worship.
Бог это только один Бог, которому они должны поклоняться.
And what did that command rule out?
Что эта заповедь устраняет?
It ruled out the worship of other gods.
Эта заповедь отрицает или запрещает поклонение другим богам. И это очень важно для понимания того, о чем же вторая заповедь.
Notice I titled the second commandment, allow Yahweh alone to define his image.
Я для этой заповеди такой заголовок написал. Вторая заповедь. Только Яхве может определять собственный образ. Здесь речь не идет о создании образов или изваянии языческих богов. Здесь говорится о запрете на создание образов единого истинного Бога.
So I say the first point 1A, the prohibition against constructing images of Yahweh.
Итак, пункт 1А, запрет на создание образа Яхве.
Now, in some Bibles, you're going to see that they combine the first commandment, the second commandment into one commandment.
В некоторых Библиях, в некоторых изданиях, вот эти первая и вторая заповедь объединены и называются первой заповедью.
The Catholics, the Lutherans, and the Jews put what I would call the first and second commandment together.
Католики, лютеране и иудеи считают одной заповедью то, что мы с вами сейчас называем как первая и вторая заповедь.
And then they have to divide the tenth commandment into two commandments to do that.
И тогда им приходится десятую заповедь подразделить на две разные, чтобы у них это все получилось.
And I understand when you first read verses 8 and following, you're thinking about the fact that this is prohibiting images of pagan gods.
Они, когда читают стихи 8 и следующие, воспринимают, что здесь речь как будто идет об образах языческих богов.
But that's already been dealt with by the first commandment.
Но это в первой заповеди уже все было рассмотрено.
If you can't worship any other gods, what's true as well?
Если не должно быть иных богов и поклоняться им, то кроме этого, что еще должно быть? Если запрещено поклоняться иным богам, то тем более запрещено делать образы других богов. То есть об этом уже все было сказано. И тогда 5 глава с 8 стиха и дальше относится именно к тому, что было сказано в 4 главе.
And the wording is very, very similar.
И здесь очень похожие выражения.
Look at verse 8.
Посмотрите 8 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли». В 4 главе Моисей 2 или 3 стиха описывал то же самое.
«No humans, no animals, no birds, no fish». No stars.
Никакой человек, никакое животное, никакая рыба, ни птица, ни звезды.
So they weren't supposed to make an image of Yahweh at all.
Итак, они не должны были делать никакое изображение Яхве.
They aren't to make an item that God created as something that would help people picture who God is.
Они не должны были брать какой-то сотворенный Богом образ для того, чтобы ссылаться на него для лучшего понимания, кто такой Бог.
And that's why I say on the second commandment, allow Yahweh alone to define his image.
Поэтому здесь я и назвал во второй заповеди, только Яхве может определять собственный образ.
Any attempt I'm going to make at defining him won't be sufficient.
Всякие попытки мои собственные определить его образ будут неполноценными. И почему же Бог запретил делать изображение единого истинного Бога? Здесь в конспектах приводятся три разные идеи. Во-первых, Бог не явил себя народу видимым образом. Об этом речь шла во Второзаконии в 4 главе. Конечно, на горе Синай явление Бога было очень впечатляющим. Но там не было никакой видимой или осязаемой формы у Бога. Вторая причина запрета на изображение в том, что изображения постоянно приводят к идолопоклонству. Помните, когда было поражение в Израиле, и Моисей сделал бронзового змея? Когда этого змея подняли на шест, и кто смотрел на змея, тот оставался жив. Если кого-то ужалила ядовитая змея, то он должен был посмотреть на медного змея, и тогда оставался жив. А что случилось с этим через 300 лет? Даже больше 300. Может быть, 600 прошло. Им пришлось истребить этого медного змея, потому что люди стали ему поклоняться. И, в общем, можно сказать, что любое изображение, оно в конце концов приводит к идолопоклонству. Также есть третья причина. Изображение скрывает величие и трансцендентность Бога. Когда мы делаем какое-то изображение, мы сделаем, так сказать, рамки для Бога, ставим ему пределы. Мы берем живого Бога и вместо него делаем нечто безжизненное. Вместо Бога, который говорит, мы делаем немого Бога, бессловесного. Берем Бога, который слышит, и вместо него делаем глухое изображение. Берем могущественного Бога и делаем из этого что-то бессильное. Бог несравненный. Нет ничего подобного. Любое изображение никуда не годится, чтобы показать, какой Бог на самом деле. Таким образом, Бог запрещает Израилю делать какие-либо изображения Его самого, похожие на то, что есть на земле. Потому что Бог не явил себя в каким-то видимым, осязаемым образом. Конечно, речь не идет о запрете на любые изображения. Можно ли делать какую-нибудь резьбу, изображение из дерева, живопись, скульптура каких-то персонажей Ветхого Завета? В этом никаких проблем. Вот, например, этот змей, это было изображение какой-то змеи. Или были херувимы, изображения херувимов на крышке ковчега, крылья которых сходились посередине. То есть это были изображения ангелов. Даже картинки, на которых рисуют Иисуса, вовсе не проблема. Потому что Иисус пришел на землю и принял физический облик. Я не знаю, конечно, как именно Он выглядел. И часто я даже не обращаю внимания, как именно Иисуса нарисовали. Но это не нарушение вот данного текста.
We're talking about God the Father, the God who has never revealed himself in tangible form.
Здесь речь идет о Боге Отце, о Боге, который никогда не являл себя видимым образом.
And God needs to be the one who determines his image.
Именно Бог сам и определяет, каков его образ.
And any human picture or description or drawing won't do him justice.
Любые человеческие попытки нарисовать, изваять или еще каким-то образом изобразить Бога, они недостоверны, бесполезны.
We've experienced the corruption of having a wrong image before.
И мы тоже сталкивались с тем, что возникало какое-то неправильное представление.
Have you ever had a time in your life where you have to call somebody by phone you've never seen them before?
Бывало с вами такое, что вы говорили по телефону с человеком, которого никогда не видели?
And you talked to them on the phone several times.
И вот вы уже несколько раз с ним по телефону беседуете. И как-то по голосу, по тону, по манерам вы начинаете представлять себе, ну вот такой, наверное, человек.
I've never been right.
Я никогда не угадывал. Каждый раз, когда я встречался с этим человеком, он не был похож на то, что я думал.
I had an incorrect image of them.
У меня был неправильный образ этого человека.
Well, that's worse here with God.
Но в соотношении Бога это гораздо хуже будет.
We don't have a perverted image of God.
Мы не должны иметь извращенный образ Бога.
So we have the prohibition of making an image of Yahweh here.
Итак, здесь мы видим запрет на создание образа Яхве.
And then the verse goes on to talk about how they were not to worship or serve any images of God.
И после этого в следующих стихах идет запрет на поклонение и служение любым изображениям Бога. Вот в слове «поклоняйся» заключается идея падать ниц или склоняться перед чем-нибудь. Или отправлять религиозное служение, религиозное поклонение.
Some kind of you're recognizing the sovereignty of the God you bow down before.
Преклоняться перед кем-либо — это значит признавать превосходство или власть, и в отношении Бога значит признавать его своим Богом.
And he adds the verb "don't serve them either".
И здесь также добавляется другой глагол — не служи им.
To kind of repeat a similar idea.
Повторяется подобная идея.
Don't submit your will to their authority.
Не подчиняй свою волю их власти.
Don't recognize their sovereignty.
Не признавай их суверенными или имеющими какую-то власть.
Don't honor them.
Не почитай их.
In the Old Testament, the term to serve occurs in religious contexts.
В Ветхом Завете глагол «служить» часто используется в религиозных контекстах. Иногда это относится к служению истинному Богу, иногда описано служение ложным богам. И вот здесь, в конспекте, у вас есть некоторые тексты, которые описывают религиозное служение. Также это относится к политической сфере. Служить — это, может быть, платить дань другому царю. Здесь утверждается не только то, что Израиль не должен делать никакое изображение Бога, но даже если такое произойдет, они должны очень тщательно следить, чтобы не поклоняться такому. Если кто-нибудь нарушит закон Божий и сделает изображение Бога, народ должен остерегаться того, чтобы не поклониться этому изображению.
And what's the ground or the basis for that prohibition?
Какое же основание для этого запрета?
Point 2b in your notes.
Пункт 2b в конспектах.
Verse 9 it says, because I, the Lord your God, am a jealous God.
В 9 стихе объяснение такое: Я Господь Бог твой, Бог ревнитель.
We talked about jealousy earlier today.
Мы сегодня уже говорили о ревности.
And remember, biblical jealousy or God-honoring jealousy deals with relationships.
И напомню, что ревность, о которой говорит Библия, это ревность по взаимоотношениям с Богом.
The prophet Isaiah describes Israel as being betrothed or committed in a special relationship to God.
Пророк Исаия говорит о том, что Израиль обручен с великим Богом. Особенная посвященность есть. В Новом Завете говорится, что Христос приобрел церковь своей кровью. И вот здесь я привожу эти ссылки, 1 Коринфянам 6 и Ефесянам
5.
И поскольку Господь особым образом посвятил себя Израилю, то и они должны сходным образом посвятить себя Богу.
И опять, почему во всем Новом Тестаменте, когда люди... When the prophets describe Israel's habit of worshiping other gods, they use terms like prostitution and harlotry and whoredom.
Поэтому постоянно в Ветхом Завете, когда пророки говорят о духовном отступлении, о поклонении Израиля другим богам, они называют это неверностью, развратом, прелюбодеянием.
So what is God's jealousy?
Так что же такое Божья ревность?
It isn't the passion to get even or to get revenge.
Это не просто какое-то желание отомстить или расплатиться, поквитаться.
It's a desire to maintain or get back an exclusive relationship with his people.
Но это желание сохранить или возобновить вот такие исключительные взаимоотношения со своим народом.
He is entitled to our exclusive loyalty.
Он притязает на нашу исключительную посвященность.
And that was true for the nation of Israel as well.
Это было верно и для народа израильского.
And that's very different in the ancient Near Eastern world.
И в древнем мире, в других народах было совершенно не так.
In the ancient Near Eastern world, it was common to have the worship of many gods.
В древнем мире общепринято было поклонение многим богам.
And all those gods were equally valuable.
И все эти боги считались равноценными.
And if you worship one god, it didn't make it bad to worship another god.
И если кто-то поклонялся одному богу, ничего плохого не было, что он и другому тоже будет поклоняться.
And it doesn't appear in ancient or Eastern religion that these gods fought with each other or argued over who would worship them.
В религиях Древнего Востока не было представления о том, что боги как-то соревнуются или враждуют друг с другом.
And so what the Bible says here is against the average practice of the ancient or Eastern world.
Но здесь то, что утверждает Библия, идет прямо в противоположное тому, что было принято в древности на Востоке.
God is a jealous God.
Бог — это Бог-ревнитель.
He not only desires, but he demands Israel's exclusive worship.
Он не просто желает, но он требует от Израиля исключительной преданности.
It's kind of like a husband or a wife. In a loving relationship.
Опять можно это сравнить с отношениями мужа и жены, с их любовью.
If the spouse, the other one, a husband or a wife, began to sleep with another person.
Если один из супругов, муж или жена, начинают как-то очень близко общаться с посторонним человеком,
wouldn't we think it was pretty odd if that husband or wife that was being offended said, "Oh, that's okay"?
Разве не покажется нам как-то нелепо, если другой супруг подумает, ну, как-то это все ничего особенного, пускай.
I want him or her to be happy.
Ну, я хочу, чтобы им там хорошо было.
We think, what are you thinking?
А мы скажем, да о чем ты думаешь вообще?
Why aren't you jealous for your husband or wife's total affection?
Ты что, не ревнуешь потому, чтобы у мужа или жены была полная посвященность, близость?
That kind of jealousy is understandable in the context of a committed relationship.
И вполне можно понять, что такая ревность будет, если есть посвящение определенным взаимоотношениям.
So God says to Israel that you shouldn't worship other gods because I deserve a monopoly on your love.
И поэтому Господь говорит Израилю: вы не должны поклоняться иным богам, потому что я претендую, я достоин этой монополии на поклонение.
So we've seen the prohibition itself, don't worship or serve other gods.
Итак, мы рассмотрели сам запрет, не служи и поклоняйся иным богам.
And the grounds for the prohibition is the fact that God is a jealous God.
И мы видели, что основание в том, что Бог — это Бог-ревнитель.
Look at God's response.
Давайте посмотрим, какова же будет реакция Бога на послушание и непослушание.
Where the Lord says, read the last part of verse 9 through verse 10.
Прочитаем конец 9 стиха и 10. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
Okay, in your translation, and in some English translations too, it says that God punishes sons.
Discipline.
Okay. Russian says, I discipline the sons, grandsons, and great-grandsons
вот
for
здесь,
the sins of their fathers.
В русском переводе, как и в других многих переводах, мы читаем, что Бог наказывает детей и внуков за вину.
What does that mean?
А что это значит?
In the notes I have, point 1C is the punishment of those who hate Yahweh to the third and fourth generation.
Здесь у меня есть в конспектах пункт о том, что наказание ненавидящим Яхве до третьего и четвертого поколения.
And I ask the question, are people going to be punished for the sins of others?
И возникает вопрос, неужели люди понесут наказание за грехи других?
Is Moses here referring to what could be called cross-generational punishment or retribution?
Говорит ли здесь Моисей о том, что наказание Божие распространяется на несколько поколений?
Are we saying that later generations are going to be punished for sins of an earlier generation?
Говорится ли о том, что следующее поколение будет наказано за грехи предыдущего?
Some Jewish scholars have said that God holds to the third and the fourth generation people directly responsible for the sin of an ancestor.
Иудеи так и утверждают, что действительно Бог считает напрямую ответственными за грехи своих предков людей до третьего, четвертого поколения.
I would say that is not what the Bible teaches.
Я скажу, что Библия этому не учит.
Look at Deuteronomy 24, verse 16 for a moment.
Давайте посмотрим Второзаконие 24, 16.
We have to understand Deuteronomy 5 in light of the rest of the book.
Мы должны понимать пятую главу Второзакония во свете всей книги Второзакония. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление.
If Deuteronomy 5 is saying that children are punished for their father's sin, that's a direct contradiction to Deuteronomy 24, verse 16.
Если во Второзаконии 5 говорится, что дети должны быть наказаны за вину отцов, то это прямо противоречит тому, что сказано во Второзаконии 24, 16.
So what is Deuteronomy 5 talking about then?
А тогда о чем же говорит Второзаконие, 5 глава?
Well, let's talk about the idea of the third and the fourth generation first.
Давайте сначала рассмотрим, что это вообще за идея о третьем и четвертом поколении.
What is that referring to?
К чему это относится?
Well, I'd suggest that three or four generations refers to the common span of a human life.
Я считаю, что 3-4 поколения таким образом описана средняя продолжительность жизни человека.
Now think about your own family.
Подумайте о своей семье.
Do you have a, you know, many of us have a grandparent, parents.
У многих из нас есть дедушки, бабушки, есть родители.
Our generation and children.
Потом есть наше поколение и дети.
So there are three or four generations.
Так что можно насчитать, что есть 3-4 поколения.
That's a foreseeable span of a human life.
Это такая приблизительная оценка жизни, продолжительности жизни человека.
So I don't think three or four generations is meant to be something precise, exact.
Я не думаю, что 3 или 4 поколения — это какая-то гарантия точности.
He's talking about the foreseeable future.
Здесь он говорит о каком-то ближайшем будущем. Ну, предположим, я был бы израильтянином, который решил отступить от завета.
What is my family going to be like?
На что станет похожа моя семья?
As far as you could foresee humanly, three or four generations.
Вот насколько людям возможно увидеть свое будущее на 3-4 поколения.
Children brought up in the household of somebody who embraces covenant treachery will follow that road.
Дети, которые вырастут в доме такого отступника от завета, последуют той же дорожкой.
And that's where I think the term punish isn't appropriate here.
И поэтому, на мой взгляд, здесь, когда говорят наказывающие, это не совсем точно.
When we talk about discipline, the idea is that there's a direct connection between their conduct and what they experience from the hand of God.
Когда говорится о воспитательных мерах, то прямо мы видим связь между поведением и действиями, которыми производится наказание.
The challenge is the Hebrew is very ambiguous here.
И здесь трудность состоит в том, что в еврейском языке не вполне ясное высказывание.
Here's what it says literally.
Буквально получается вот как.
The Lord will visit the iniquity of the fathers on the third and the fourth generation.
Господь посетит нечестие отцов до третьего и четвертого поколения.
What does that mean?
Но что это значит?
It's kind of an unclear phrase.
Какая-то не очень ясная фраза. Поэтому мы должны понимать ее в свете толкования всей книги Второзакония и вообще всей Библии. По крайней мере, можно сказать, что Бог позволит до третьего и четвертого поколения людям испытывать на себе последствия греха их предка. Представьте себе общество, как оно было тогда в Израиле, патриархальное.
That isn't really what we experience.
В Америке мы на самом деле такого теперь не испытываем.
I don't live with my parents or my grandparents.
Я живу не вместе с родителями или с бабушкой, дедушкой.
As a matter of fact, I'm 2,500 miles from my parents and 2,000 miles from my wife's parents.
Вообще, я на 2,500 миль, то есть где-то 3,500 километров от моих родителей, тоже очень далеко от родителей моей жены.
I think in Russia it's a little more common to live in close proximity to your grandparents and your children.
Кажется, в России больше принято, чтобы дети жили рядом с родителями или с бабушками, дедушками.
But in the nation of Israel it's even more common.
Но в народе израильском это было еще шире распространено.
Quite often you'd have three or four generations in one set of tents or one household.
И чаще всего три или четыре поколения жили вот в непосредственной близости, одним домом или одним большим шатром.
So the choice of the patriarchal head, the grandfather, to embrace a life of covenant treachery, and as he grows up, that impacts the next generation.
Так что если глава рода какого-то, вот глава такой большой семьи, отступал от завета, то это непосредственно влияло на его потомков, на тех, кто жили рядом с ним. Выбор одного человека оказывал большое влияние на последующие поколения.
Kind of like, to change direction will take time.
И для того, чтобы поменять направление, требуется время.
Thinking of generations of impact.
Здесь мы говорим о поколениях, на которые оказано влияние.
You know, I don't know what people would fit into this category in Russia.
Не знаю, люди в России подходят ли к этой категории или нет.
In America, they did a study of two families of from about the 1600s or 1700s.
Но, может быть, если взять какую-то семью 16 или 17 века.
They looked at a guy named Jonathan Edwards.
То можно найти в истории Америки человека по имени Джонатан Эдвардс. Он был проповедник в то время, которое теперь называют Великое Пробуждение. И смотрят жизнь другого американца, которого звали Бенедикт Арнольд. Он был плохой. И смотрят на их детей.
Now with Jonathan Edwards, he had a number of doctors and lawyers and preachers and upstanding citizens.
И дети Джонатана Эдвардса, его потомки, часто были юристами, докторами, какими-то выдающимися, видными людьми в обществе.
And Benedict Arnold had descendants that were characterized by being criminals and thieves and robbers and murderers.
А у Бенедикта Арнольда были потомки, которые постоянно были ворами, преступниками и так далее.
What's the point?
И какой тут смысл?
By choosing to embrace covenant treachery has generational implications.
Если кто-то выбирает отступничество от завета, это будет проявляться впоследствии на несколько поколений.
Now, the grace of God can change that.
Конечно, по благодати Божией он может изменить это все.
What he's saying here is that in the context of a covenant relationship with Yahweh, for
Но здесь Господь говорит, что вот в такой обстановке, когда есть отношение завета с Яхве, то утверждает Господь, что если человек решит отступить от завета, это повлияет не только на его собственную
жизнь.
И здесь в конце еще говорится, что он посетит нечестие до третьего и четвертого поколения ненавидящих меня.
What does it mean to hate Yahweh?
А что это значит ненавидеть Яхве?
It is more than the emotion of hatred here.
Здесь имеется в виду не просто эмоциональное отношение ненависти.
In a covenant context, it has the idea of reject or disobey.
Но в отношении завета это скорее означает отвергать или не повиноваться.
It happens in family relationships and political relationships.
То же самое можно наблюдать в отношениях в семье или в политических отношениях.
A person could reject somebody from their group.
Люди могут отвергнуть кого-нибудь из их группы.
A husband could hate one of his wives or children.
Муж может разлюбить какую-нибудь жену свою или возненавидеть ее.
In Genesis or in Malachi. The Lord says, "Jacob I loved, and Esau I hated."
Например, в Малахии Господь говорит: "Я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел."
I don't think he's talking about the emotion of love and hate there.
Я думаю, там он не говорит об эмоциях любви, эмоциях ненависти.
The Lord chose Jacob to be his special covenant partner.
Но Господь избрал, что Иаков вступит с ним в отношения завета.
Narrowing down from Abraham. And to Isaac instead of Ishmael, Jacob instead of Esau, God is carrying on His plan.
Переходя от Авраама к Исааку, оставляя в стороне Измаила, потом к Иакову, оставляя в стороне Исава, Бог исполняет свой план.
He chose Jacob, he rejected Esau.
Он избрал Иакова и отверг Исава.
In the context of covenant relationship.
И это тоже идет в контексте отношений завета.
We're not talking about a person who emotionally hates Yahweh.
Здесь речь не идет о человеке, который вот эмоционально испытывает такую ненависть к Яхве.
But a person who rejects an intimate, loving, pure relationship with Yahweh.
Но это тот человек, который отвергает подлинные, искренние, личные отношения с Яхве.
They refuse to give him their absolute loyalty.
Они отказываются посвятить ему себя полностью.
Think about it with me.
Подумайте об этом.
The Lord demands absolute loyalty from his subjects.
Господь требует от своих людей полной преданности.
So to worship other gods in addition to Yahweh is the same thing as rejecting him.
Так что поклоняться иным богам, за исключением Яхве, это то же самое, что отвергнуть Яхве.
I can think of that to illustrate it in the context of a married.
То же самое можно представить в ситуации с браком. Ну, давайте представим себе, вот моя жена, мы уже 27 лет женаты. И я поклялся, пообещал, что буду любить ее всю свою жизнь. И мы знаем, что Библия учит, это должны быть исключительные отношения только с моей женой.
So what's the problem if I sleep with other women?
Какая будет проблема, если я буду в постели с другой женщиной?
That's okay, isn't it?
Ну, нормально, да?
What would my wife think of that?
Ну, жена моя так не думает.
Hit the road, buddy.
Иди отсюда, друг.
The point is that it represents... Now, she... Never mind. She would love me and try to forgive me, I would imagine, but hopefully that will never happen.
Ну, можно представить, что она, конечно, все-таки захочет меня простить, но надеюсь, никогда такого не произойдет.
The point is that to embrace a relationship with other women besides my wife is just like saying, I don't want you.
Ну вот что я хочу сказать этим.
It's rejecting the God-intended relationship with my wife.
Вступить во взаимоотношения с другой женщиной, это значит то же самое, что сказать жене: «Ты мне не нужна». И то же самое значит отвергнуть отношения, которые нам поручил Бог.
So we're talking about people who reject this total allegiance that God demands of them.
Так что здесь речь идет о людях, которые отвергают такую полную посвященность Богу, которую Он требует.
And when a person does that,
и если человек так поступает,
when a person rejects this life of covenant submission,
когда человек отказывается жить жизнью полной посвященности завету и решает отступить от завета, какие будут последствия? Они увидят, они будут видеть пагубные последствия своего решения столько, сколько будет длиться их жизнь. И в ближайшее будущее их потомки тоже будут испытывать на себе последствия их решения.
You mentioned that God doesn't punish children for their father's guilt.
Right.
What can you say about the story of Achan from Joshua?
Right. We're asking about Achan and how, why were his children punished?
Был задан вопрос, что делать с грехом Ахана, потому что кажется, что за его вину была наказана вся его семья и дети тоже.
And my
Но множество разных текстов убеждает меня в том, что Бог не наказывает человека за грехи других.
We have Deuteronomy 24:16, they made it very clear.
Вот, например, в Второзаконии 24:16 очень ясно об этом сказано.
И
Иезекииль 18 тоже сказано: «Душа согрешающая, та да умрет». И поэтому мой ответ, он каким-то образом такой предположительный. Когда они входили в землю обетованную, то люди жили в шатрах. И там сказано, что Ахан закопал это под шатром, вот ту одежду и золото, которое он взял. Тогда еще не было такого дома, чтобы в шатре была отдельная комната для папы с мамой, отдельная комната для Билли и для Сью. Нет, там была одна большая комната, и их там располагались в постели.
So this is what I think happened.
И я думаю, вот что происходило.
Achan comes in to the tent.
Вот Ахан вошел в шатер. Не рассказывайте. Давайте здесь яму выкопаем. Давайте быстро это сюда закопаем. И никому не говорите. Там деньги. Ладно, папа. Никому не скажу. Вот и произошло отступление от завета. То есть подразумевается, что они каким-то образом были участниками. Они, по крайней мере, что-то знали о происходящем. Ну, если там еще что-то большее было, но я не знаю, что еще можно сказать.
Some have argued based on what's called corporate solidarity that the family was held responsible for the sin of the father.
Некоторые говорят, что была такая коллективная ответственность, что вся семья, возглавляемая отцом, несла ответственность за своего отца.
And if you have a father who's going to commit that kind of covenant treachery, that's a family they needed to remove from the nation of Israel.
И если отец совершал вот таким образом отступление от завета, то всю семью нужно было удалить из Израиля. Потому что подразумевается, что дети обязательно последуют за отцом вот в своем отступлении.
But if that's the case, the point still is, this is a family that's characterized by covenant treachery.
Но если действительно это так, то можно объяснить, что это вся семья совершила отступление от завета.
I don't think the idea is you have two absolutely, or you have the wife and the children who are absolutely innocent, and the father is the only one who's guilty.
Но можно все-таки предполагать, что дети и жена не были совершенно невинны, что один только отец совершил преступление.
But my answer depends upon the fact that I believe the Bible clearly teaches that the Lord doesn't hold a person responsible directly for the sin of another person.
Но мой ответ здесь основан на полной убежденности в том, что Библия ясно говорит, что один человек не может быть наказан за грехи другого. И я думаю, что нет никакого противоречия между этими текстами. Поэтому приходится предполагать, что там было какое-то соучастие или, по крайней мере, знание. И вот какие-нибудь еще есть вопросы по этому поводу, о том, о чем мы говорим?
Okay, so the Lord is not punishing directly a child, a grandchild, for the sin of their father or grandfather.
Итак, Господь не наказывает или не воздает прямо за грехи отцов их детям или внукам.
A person may experience the consequences of a father or grandfather.
Конечно, человек может испытывать последствия греха своего отца или деда.
But that's not the same as direct punishment.
Но это не то же самое, что напрямую наказывать.
Deuteronomy 24 speaks about capital punishment, but here is just punishment.
Okay, what was the first part?
Capital punishment.
Where is he?
Deuteronomy 24:16.
Right. Oh, I got.
Here is just any kind of punishment.
Let me look for a minute.
Минутку я сейчас посмотрю. Вопрос был такой, что в Второзаконии 24:16 речь идет о наказании смертью, а здесь же просто о наказании.
I would agree that Deuteronomy 24 is talking about capital punishment, being put to death.
Да, действительно, 24:16 говорится о смертной казни.
But still, I think the principle is the same.
Но мне кажется, принцип остается тот же самый.
I mean, I don't see a place where it says a son is punished in some fashion for the sin of the father when they're innocent.
Я не вижу, чтобы где-то говорилось, что вот сын таким-то и таким-то образом должен быть наказан, хотя он сам невиновен.
Except for the case of capital punishment.
Ну, за исключением только смертной казни.
I think it is a legitimate difference you pointed out.
Я считаю, что вы правильно указываете различия.
I think the principle is still the same.
Но принцип все равно остается тот же самый.
But we also go to the book of Ezekiel.
Мы можем еще открыть книгу пророка Иезекииля.
Where the Israelites were going to exile were complaining to the prophet.
Когда израильтяне находились в плену, в изгнании и жаловались пророку.
You're punishing the wrong people.
И они говорили Господу: «Ты свой народ наказываешь». Но мы же невиновны.
Our parents have eaten the sour grapes.
Это отцы наши ели кислый виноград.
And our teeth are set on edge.
И у нас теперь оскомина.
And Ezekiel says,
а Иезекииль отвечает им:
Not the truth.
Неправда. Душа согрешающая, та да умрет. Они пытались сказать: ну вот, нас наказывают за грехи отцов. А пророк им говорит: Бог не так с вами поступает. Так что принцип остается все равно тот же самый. Бог не применяет прямого наказания каким-то людям за грехи предыдущих поколений. Но если сказать, что наказание — это просто последствия за грех, тогда можно согласиться, но все-таки это не одно и то же. Нельзя сказать, что Бог возлагает ответственность за грехи предыдущего поколения на следующее. Еще один вопрос.
So there is just consequences because they follow their example and go their way.
This is a case where you have ambiguous language in Deuteronomy 5 and Exodus 20.
Да, вот здесь как раз такой случай, когда во Второзаконии 5 или в Исход 20 главе есть не вполне ясные выражения.
What does it mean to visit the iniquity of the fathers on the third and the fourth generation?
Что это значит? Посещу вину отцов до третьего и четвертого поколения.
Could it mean punish?
Может ли это означать накажу?
It's one of the things it could mean.
Ну, с одной стороны, может. Но все равно это не точно понятно. И что мне тогда делать? Я рассмотрел другие учения из книги Второзакония, весь Ветхий Завет. И я нахожу, что прямо сказано, Бог не наказывает грехи одного поколения в следующем. И тогда я вынужден сказать, что вот в этом тексте, который не до конца ясен, нужно так объяснять, чтобы это полностью соответствовало другим ясным текстам. Иначе получится противоречие. И иудеи, в конце концов, так и решили. Некоторые из них уже после времен Христа пытались книгу Иезекииля исключить из канона. Им казалось, что там есть противоречие тому, что Моисей сказал во Второзаконии 5 или Исход 20. Ну, есть решение получше этого. Так что понимать здесь просто как последствия, которые испытают на себе потомки этих грешников.
Also, a question connected to the case of Achan. Why those people, those cities were destroyed or consecrated to destruction? Probably because of their iniquity was already full, so that even children and little children were guilty and were subjected to death. Can you explain this? And second part of the question. It seems to me that Achan and his family were subject to the same destruction as this city. Because God says, until you will destroy all that is consecrated, I will not bless you.
Right. As far as Achan is concerned, there's no doubt that the punishment he receives is because when he took something devoted to destruction, he became devoted to destruction.
Что касается Ахана, то, конечно, никаких сомнений. Как только он взял из заклятого, он сам подпал под то же самое заклятие.
So if the city and all of its possessions are put under the harem, under this devotion to destruction decree,
и вот весь город и все, что в этом городе было, подлежало полному истреблению, то, что называется херем.
to take anything brought you under that same destruction.
Взять что-нибудь оттуда означало, что ты сам подлежишь точно такому же истреблению.
The question is why were his wife and kids involved in that destruction?
Но вопрос был такой, почему дети и жена Ахана, они тоже подлежат заклятию.
And I think it's because there was some kind of culpability.
Как я уже говорил, поскольку они были соучастниками.
We talked a little bit about the harem concept yesterday as well.
Мы вчера тоже говорили об этом понятии херем.
And some of the reason for total destruction I can't explain.
Ну, были некоторые причины для полного истребления, которые я не могу вам объяснить.
I mean, it's hard for us to understand what that would have been like and why it needed to be so thorough.
Нам трудно до конца представить, на что это было похоже и почему должно быть такое тщательное, полное истребление.
But again, the land of promise was to be set aside for God's use and God's use alone.
Но ясно, что земля обетованная должна была соответствовать и должна быть отведена на использование только одного Бога. Она должна была быть очищена. И было также в Бытие в 9 главе такое предсказание, что Господь будет истреблять хананеев. И, в принципе, все хананейские города были подвержены такому истреблению херем, если речь идет о жителях.
It's only three cities that were burned to the ground and were totally dedicated to the Lord.
Но только три города из них были полностью истреблены, сожжены и сравнены с землей.
And Jericho was one of those cities.
Как раз Иерихон был одним из таких городов. Так, а вопрос какой?
I used to think that children are guilty because of their father's sin. In this case, with Achan and people who were at Babylon captivity, and also in Book of Esther. Amen was punished with his family. Is it incorrect to think that children are guilty because of sin of their parents?
I'd be able to believe that children are guilty because of their parents' sin.
Ну, я вот никак не могу все-таки понять, чтобы дети были виновны за грехи своих отцов.
We're responsible for individual guilt.
У каждого есть вина своя собственная.
I mean, what happened to Haman and Esther wasn't something decreed by God.
То, что произошло в книге Эсфир с Аманом, это не было Божье повеление.
It was the choice of the Persian king because of his anger with Haman to kill Haman and his sons.
Это было решение персидского царя. Он разгневался на Амана и решил убить и казнить и Амана и всю его семью. Ну, то есть мне переводить все-таки пытаться?
But that king take whole family and put them to lion, to lions.
Oh yeah, Daniel.
Про Даниила, что ли, речь идет?
So instead of Daniel, he take the families of his enemies and put them to lions.
Okay, we're bringing other stories up. First of all, with Esther.
Ну, вы уже куда-то в другую сторону перескочили. Давайте сначала Эсфир.
It would say it was the pagan king that said.
Там был
and the sons are going to be hung.
Языческий царь сказал, что вот Ахана и его детей нужно казнить. В книге Даниила там тоже языческий царь.
All those prophets or priests that have accused Daniel, them and their families, are going to get thrown to the lions and they get eaten up.
Который сказал, что вот все эти враги Даниила, кто они там были, священники или жрецы, вот их семьями бросить в львиный ров, чтобы их там съели.
It isn't commanded or endorsed by God.
Там не было ни повеления Божьего, ни одобрения Божьего.
There's no doubt that with Achan, that he and his family were all killed.
Нет никакого сомнения, что и Амана и всю его семью убили.
And so when I think about individuals, the clearest case to me is Achan and his family.
И когда речь идет об каких-то конкретных людях, вот случай с Аханом и его семьей, это самый ясный из них.
And God endorses that punishment.
Потому что здесь Бог одобряет такое истребление.
The whole destruction of the city of the inhabitants of Canaan was another issue altogether.
Истребление целых городов в Иерихоне, в Ханаане с полным истреблением населения — это еще один другой большой вопрос. Истребление мужчин, женщин, детей было частью священной войны. Это было нечто, которое не повторялось больше в истории Израиля.
Except for one case with the Amalekites.
Ну, за исключением одного случая с амаликитянами. И даже это, можно сказать, было еще одним примером священной войны. Это были противники Божьи, противники царства и теократии.
So I don't want to confuse examples that are more theocratic in nature that deal with the nation of Israel.
Так что я бы не стал смешивать разные примеры, которые связаны с теократией, с государством народа израильского, с какими-то другими идеями, которые можно применять в повседневной жизни.
In everyday life, I don't believe that God ever holds one person responsible for the guilt of another person.
Я думаю, в обычной повседневной жизни ни один человек не становится виновен из-за греха другого.
If I look at what God endorses or mandates,
если мы рассмотрим то, что Бог учреждает или постановляет,
I see cases that involve that are part of the holy war where you have larger punishment, like in extermination of the Canaanites.
То мы можем увидеть так в более крупном масштабе в священной войне такие случаи, как истребление хананеев.
But I don't see the passing on of the guilt of one person to another person.
Но нигде мы не видим, чтобы вина одного человека была перенесена на другого.
Those cases, some of the cases you mentioned to me, were not endorsed or mandated or encouraged by God.
Вот те случаи, которые вы называли, они не были повелением Божьим и не были одобрены Богом даже.
Also, Cori and Dolphin, those who rebelled against Moses.
Okay. What I think we're doing here is we're taking things that relate to the theocracy.
И опять то же самое. Мы берем какие-то примеры, которые относятся к теократии.
To a unique confrontation between God and a group of people.
Это была уникальная ситуация, когда группа людей восставала против Бога.
And the average rule of life.
И, с другой стороны, обычные правила в жизни.
And so we have that one rebellion with Korah, we have Dathan and Abihu.
Вот когда был Корей, Дафан и Авиуд, они просто открыто взбунтовались против Яхвы. И они, как священники, взяли на себя те привилегии, которых они были лишены.
We're talking about a unique conflict between Yahweh and a group of people or some key leaders.
Мы видим здесь открытый конфликт Яхве и какой-то группы людей или лидеров.
And there I'd suggest what may have been true with Achan.
Я думаю, там тот же случай, что и с Аханом.
That as priests or as people who were characterized by rebellion, their family were involved in the same kind of hard attitude.
Если есть какие-то священники или просто люди с таким отношением, то их семьи, они тоже принимают их точку зрения.
Is that a general way God operates?
Но можно ли сказать, что это общий такой обычный способ, как действует Бог?
Is that what we're seeing happening across the board when it comes to punishment of a later generation for the sin of an earlier generation?
Можно ли это считать примером того, как наказание за грехи одного поколения переходит на другие поколения?
I don't think so.
Я думаю, что это не так.
Another example, David's child after a scene with Bathsheba.
Right. Okay, what about after David's sin with Bathsheba?
Да, что касается смерти ребенка после греха Давида с Версавией.
And she had a child.
Она родила ребенка.
And the child didn't survive.
И ребенок не выжил.
Okay, is that child punished for the sin of David with Bathsheba?
Можно ли сказать, что этот ребенок наказан за грех Давида с Версавией?
Where does the text say that?
Что там говорится в тексте?
Child will die.
What?
Your son will die. Right. He said to David.
But God, there's no doubt that God orchestrates. He's behind the death of the child.
Конечно, нет никакого сомнения, что именно Бог устроил так, что этот ребенок умер.
Okay, does that mean that the child is being punished by God for David's sin?
Значит ли это, что Бог наказал или воздал этому ребенку за грех Давида?
Or is it God's will for that child to come into His presence?
Или просто Бог пожелал, чтобы этот ребенок пошел в Его присутствие?
I mean, the fact that God is the one behind the death of the child doesn't make it punishment.
То, что Бог был причиной смерти этого ребенка, не значит, что эта смерть была наказанием.
Okay, let's say you think of any example of a child who dies shortly after birth.
Ну, например, какой-то еще ребенок умер вскоре после своего рождения.
Who brought that to pass in the ultimate sense?
В конце концов, кто это сделал?
God.
God.
Бог.
It didn't take God by surprise.
Для Бога это не было неожиданностью.
How did that happen?
Ну как это все произошло тогда?
It's part of God's plan.
Это входило в Божий замысел.
He has something he's trying to teach.
Он таким образом чему-то пытается учить, может быть. Может быть, еще каким-то образом непонятным для нас он прославится через эту ситуацию.
But the fact that God is the one who orchestrates or is behind the death of any person doesn't mean I can conclude it's an act of divine punishment.
Но тот факт, что какой-то человек умирает, почему это должно быть наказание?
And even with those priests who rebelled, that was punishment.
Вот когда был Ахан, было наказание. Те мятежные священники, тоже было наказание.
Okay, here's the problem that I'm trying to wrestle with.
Я здесь вот как вижу эту проблему.
And we don't have to agree on this.
И здесь может быть не обязательно согласие.
The question is, how do we interpret problem passages?
Вопрос о том, как толковать проблемные отрывки.
You have examples of narrative events that have taken place.
Есть какие-то примеры, есть повествование о том, что произошло.
Without always giving us a theological statement.
И не обязательно там есть какие-то богословские утверждения.
Therefore, you should do this.
И вот, и в связи с этим ты должен так и так поступать.
Therefore, this is true.
И следовательно, вот то и то будет истина. Но я сейчас говорю о повествовательных событиях. Там, где не дается богословских пояснений. И потом вот здесь есть еще другие тексты, которых ясно богословское утверждение. Душа согрешающая, та да умрет.
The point is that God doesn't punish one generation for the sin of another generation.
И утверждение как раз состоит в том, что Бог не наказывает одно поколение за грехи другого.
In Ezekiel 18.
В Иезекииле 18 главе.
In Deuteronomy 24, a son is not put to death for the sin of his father.
И в Второзаконии 24, что сына не должно предавать смерти за грех отца.
And I can point to a couple more statements like that in the law.
И я могу еще несколько подобных утверждений найти в законе.
When I have a clear theological affirmation, what do I learn?
И вот из этих ясных богословских утверждений, что я могу узнать?
That God does not hold a later generation responsible or punishable for the sin of a previous generation.
Что Бог не возлагает ответственность или вину за грехи одного поколения на следующее.
Those are clear theological affirmations.
Это очень ясные богословские высказывания.
Okay, then I go to narrative statements, narrative passages.
И потом у меня есть еще повествовательные отрывки, описания событий.
They don't give me an interpretive conclusion.
В которых нет каких-то объяснений, нет какого-то одобрения.
This happened.
Вот что случилось.
And even if it involved punishment, like with Dathan and Abihu and Korah.
Так, например, как с Кореем, Дафаном и Авиудом, там действительно было наказание. Должен ли я отбросить эти ясные богословские высказывания, которые я уже в одном месте имею?
Because of what I read in a narrative that is never explained with a theological statement.
Из-за того, что у меня есть какое-то повествование, в котором нет богословского объяснения.
That's why I'm compelled by these clear theological affirmations.
И поэтому я вынужден вот в связи с теми ясными богословскими утверждениями
to have them determine my understanding of this narrative over here.
Делать какие-то выводы относительно повествований, которые я читаю.
You see, you really face three options.
Понимаете, в принципе, появляется три возможности, три варианта.
The theological statements and the narratives just contradict.
Просто сказать, вот это богословское утверждение и повествование противоречат друг другу.
I need to use the narratives to help me correctly understand those theological affirmations.
И тогда можно взять повествование для того, чтобы поправить какое-то богословское утверждение.
That there are cases where a person is held responsible and punished.
Потому что вот у нас конкретный пример, как наказывают детей за вину их отцов. Или я буду считать богословское утверждение первостепенным и уже трактовать вот эти повествования в свете того, что там сказано. И вот это и есть мой подход. Я иду от ясного к менее ясному.
И нарративные заявления говорят мне, что случилось.
И в повествованиях там не сказано, почему так происходило.
It doesn't say that, hence, therefore, children can be guilty for the sins of their parents.
Просто сказано, так случилось, но не сказано, и поэтому мы видим, что дети виновны за вину своих отцов.
And I noticed that the situation isn't your run-of-the-mill or average experience.
И кроме того, видно, что это какие-то особенные случаи, не то, что бывает обычно.
It's a unique conflict between this person and these people and God.
Потому что это уникальная ситуация, конфликт группы людей, которые взбунтовались против Бога.
And so, because of that, I assume that these
statements are true. И поскольку это так, то я подразумеваю, что вот те утверждения верны.
And there must have been some broader responsibility or culpability.
И поэтому там должна быть тоже какая-то вина или какая-то ответственность других людей.
John,
it's time to break. In case with David, Bible says that it's a punishment for David, but not for his child.
Right.
Да, правильно.
Yeah, the point I'm making is that the fact that the child died without any explanation doesn't mean that that child is being punished.
Как я уже говорил, тот факт, что ребенок умер, это отнюдь не значит, что ребенок был наказан.
That's a consequence for David's sin.
Да, это последствия греха Давида.
So, if God is orchestrating the life and the death of any person,
и поскольку Бог распоряжается жизнью и смертью любого человека,
He's accomplishing it for His own redemptive purposes.
То Он это делает ради своих искупительных целей.
And the fact that there are consequences means that sometimes an innocent person experiences consequences.
И поскольку такие последствия бывают, значит, что иногда невиновный человек испытает на себе такие последствия.
But that's different than saying that God was punishing the child.
Но это не то же самое, что сказать, Бог наказал ребенка за грех от Давида.
It's time for break. Okay, John, you wanna?